Мария Эльф. Преступление без наказания. Когда подозрительны все. Читает Виктор Краславский. Ночью из спальни крупного ученого слышится странный шум. Уже через минуту испуганные родственники застают комнату в полном беспорядке и пятнах свежей крови. Ученый исчез. Похищение? Ограбление? Убийство? Но сторожевая собака во дворе не пропустила бы незнакомцев. Неужели злодеяние совершил кто-то из любящих родственников? Постепенно выясняется, что мотивы были у каждого. Не волнуйся, я допишу книгу и уже в субботу буду на празднике. Олеся деловито раскладывала свои записи по стопкам, а ее густые светлые волосы непослушно падали то на одну, то на другую бумагу. Поезжай преспокойненько. Тимофей Васильев недоверчиво посмотрел на жену. «Опоздаешь ведь. Дядя — нервный пожилой человек. Станет обижаться на неуважение и прочее. Настроение будет испорчено всем. Тима, клянусь, что буду вовремя!» Хорошенькая блондинка устремила влюбленный взгляд и нежно улыбнулась. Такой ход волшебным образом всегда убеждал Васильева в твердости Олесиных слов. Тимофей обожал жену и вот уже 10 лет считал себя счастливым мужем. «Ну, хорошо. Я еще позвоню тебе», — согласился он и застегнул тугую молнию рюкзака. «Только не увлекайся второстепенными линиями, лисенок, иначе не успеешь закончить свой детектив, опоздаешь на день рождения и нарушишь сроки издательства». «Такое было только однажды, и больше не повторится», — прощебетала писательница, спорхнула со стула и поцеловала мужа в колючую щеку. «Передай всем привет! Даже Ева с мужем уже там!» «Какая честь! В прошлом году они с Зосимой Ивановичем поругались в пух и прах. Я думала, это навеки. Да, склока вышла неприятная, но оба отходчивые, горячие только». «Горячие?» — Олеся сделала удивленные глаза. «Ты так это называешь? Да они пускали друг в друга тарелки прямо за обеденным столом. Твоя сестра просто истеричка, а у дядюшки уже 20 лет как не все дома. Не тарелки, а пустые соусницы», — попытался смягчить историю Тимофей. «Семья у нас достаточно эмоциональная, кроме тебя, кроме меня и Сени. Мы в бабушку по маминой линии. В любом случае, лисенок, ты знаешь, что у нас не так много родственников, чтобы ими пренебрегать», — с улыбкой процитировала жена любимую фразу мужа. «Конечно, ты прав, милый. Только вот мне даже немного боязно ехать». Она выразительно посмотрела на супруга. «Ева и Зосима ссорятся почти каждый год, а теперь твоя сестра беременна. Помнишь, какой беспокойной была я, пока носила Илюшку? Из ничего может выйти жуткий скандал. Но это же не у всех так. Вполне вероятно, что у Евы это состояние проходит иначе. И как только она решилась. Сколько помню, принцесса на горошине всегда была против детей. Она, известная едва ли не на весь Париж фотомодель, даже в еде себя ограничивает. Только бы лишние 100 грамм не набрать. А тут вдруг беременность. Возможно, не ее воля была, а будущего ребенка, предположил супруг. Ей просто не осталось выбора». «Уверена, что эта капризуля пошла бы и на отчаянный шаг, лишь бы не испортить фигуру. Неужели Виталий уговорил? Обычно она из него веревки вьет, как и ты из меня». Жена благодарно чмокнула в нос и продолжила разговор. Твой брат Есений еще никого не нашел? Он отшельник. Ты знаешь, с тех пор, как умерла мама, Сеня и вовсе перестал считать себя должным жениться. Живет в дядином особняке среди живописной природы. Мечта интроверта. Удивительно, как ему удается ладить с Зосимой. Спокойный характер. Повезет женщине, с которой он свяжет жизнь, если такое, конечно, случится. Тимофей взял мобильник в руки и сделал жест, призывающий к молчанию. Супруга выдержала паузу, пока он вызывал такси. «Леся, только не забудь пропуск!» Муж внушительно посмотрел на свою творческую жену. «Уже положила его в сумочку. Ваш элитный поселок меня впустит с угодливой улыбкой. Поезжай преспокойненько». Тимофей отправился к своему дяде, Зосиме Ивановичу Васильеву, владельцу двух крупных химических заводов. Помимо того, что 65-летний коммерсант являлся дядей Тимофея, Есения и Евы, детей покойного старшего брата, у старика была и родная дочь Галатея. 26-летняя дочка всю жизнь жила с отцом, боялась его и не смела и слова поперек сказать. Когда Зосима неожиданно и стремительно развелся с матерью Галы, девочка осталась при нем. Бывшей жене было строго-настрого запрещено приближаться, из-за чего та сначала стала пить, а потом как-то случайно через подруг познакомилась с иностранцем и через год вышла замуж, покинув родину. Как восприняла Гала развод родителей, было неясно даже самой Гале. Она только молчала и иногда тихонько плакала в своей комнате. Сердечные секреты девочка поверяла только приезжавшему время от времени Есению. Между двоюродными братом и сестрой установилась крепкая, искренняя дружба. С годами, вопреки слабым надеждам Зосимы Ивановича, дочка так и не проявила предпринимательских дарований и вдобавок замкнулась в себе настолько, что наотрез отказалась лишний раз общаться с малознакомыми людьми, в связи с чем место ей нашлось только на отцовской кухне. Благо с возрастом Васильев-старший сделался чрезвычайно мнительным и совсем перестал доверять приготовлению еды посторонним людям. Несмотря на нелюдимость, девушке все же удалось сыскать мужа. Им стал помощник Зосимы Ивановича и коллега Тимофея, приятный во всех отношениях Марк Белецкий. Есений, Тимофей и Ева являлись детьми старшего брата владельца заводов Степана Ивановича. Степан Иванович сделал блестящую карьеру ученого-археолога и в советские времена присутствовал почетным гостем даже на банкетах членов партии и дипломатов неприсоединившихся стран. Брак Степана Ивановича был достаточно гармоничным и продлился до конца жизни археолога. Жена пережила его на 10 лет. Есений, старший сын, серьезно занялся биологией и к 40 годам уже имел вес в научной среде. Тимофей нашел пристанище в должности технического директора в бизнесе дядюшки. Обаятельная и целеустремленная красавица Ева удивила все семейство, решительно поддавшись фотомодели. Окончила школу модели, затем театральное училище и отправилась путешествовать по стране и миру в поисках хорошего контракта. Родители поддерживали ее во всем. С развитием соцсетей карьера юной дивы стремительно пошла в гору, и уже в 22 года девушка смогла уехать в Париж и остаться там на полном самообеспечении. За чаровницей везде неотступно следовал бывший одноклассник, безумно влюбленный Виталий, ставший во Франции журналистом и законным мужем Евы. После смерти матери Есений, который всю жизнь жил холостяком в отчим доме, приехал в особняк дяди Зосимы провести лето. Да так и остался. Зосима Иванович с самого рождения племянника испытывал к нему необъяснимую симпатию, а с достижениями последнего на ученом поприще и глубочайшее уважение. Вот так вчетвером Зосима, Есений, Гала и Марк жили они в особняке уже 5 лет. По праздникам все родственники собирались за большим столом и стойко терпели выходки друг друга. Сочковать удавалось только Еве и Виталию, ввиду их удаленности от России, и лишь священная обязанность почитать дядюшку приездом в день его рождения оставалась нерушимой. Исполнение эмигрантами почетного долга стимулировало еще и завещание владельца химзаводов, в котором были упомянуты и племянники, получавшие внушительные денежные дары по смерти завещателя. И вот он, очередной день накануне дня рождения Зосимы Ивановича. Тимофей подошел к огромному трехэтажному особняку с округленными стенами, напоминающему по стилю германский замок, и позвонил звонок. Высокие металлические ворота отворил Виталий Дорохов, муж Евы, весело поздоровался и сообщил, что утомленная беременностью жена и дядя Зосима спят в своих комнатах, а Галатея с мужем хлопочут на кухне. Рядом, словно выплясывая, радостно кружился Грей, огромная немецкая овчарка, любимец пожилого хозяина. А вот Есений отправился на прогулку к реке, полушепотом рассказывал свояк, провожая Шурина в комнату. «Если хочешь, можешь найти его и позвать к обеду». Гала сказала, что к 13:30 жаркое будет готово. Он снова ушел без телефона. Наш ученый очень рассеян. Как же легко дышалось влажным августовским воздухом на лоне залитой солнцем природы. Всего каких-то 3 часа, и мегаполис исчез из памяти, будто его и не было. А на месте беспокойной городской жизни появилось нечто настоящее, живое, вольное и бескрайнее. Вот эта величественная река, эти пожелтевшие берега, тот мрачный сосновый лес, подходя к которому уже за 100 шагов ощущается запах смолы, мокрой земли и коры. Тимофей блаженно бродил по окрестностям в неторопливых поисках брата. «Эй, Тима!» — послышалось из леса. «Сеня, здорово!» — обрадовался гость и замахал рукой отделившейся от тени сосен фигурки. Мужчины приблизились друг к другу и обнялись. «Чудная погода сегодня!» — на лице Есения играл легкий румянец. «К вечеру обещают дождь. А где Олеся?» «Завтра приедет», — дописывает книгу. «Новый детектив. Очередной. Надеюсь, убийца не дворецкий?» «Я и сам пока не знаю. Писатели, как художники, показывают только готовую работу». Братья рассмеялись. «Что за банка?» — Тимофей заметил пластик, торчащий из кармана куртки брата. «Это муравьи для капитошки». «Твоя колючка поедает лесных муравьев?» «Луговых. Иногда балую его». Есений всегда жил с питомцем. Экзотическим. И всегда капитоном. Первым капитоном был волосатый черный паук совершенно ужасного вида. Вторым, наводящий страх, огромный удав. Теперешний капитоша представлял собой рогатую ящерицу с презрительным изгибом рта и недовольным прищуром глаз. Колючая рептилия смотрела так, будто подозревала всех и вся в нехороших поступках и безжалостно осуждала.